Аварии около 10 тысяч человек остались без воды. Израиль закрыл почти все КПП на границе с сектором Газа.
Выпуск новостей подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 25 июня, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Human Rights Watch о ситуации в Ингушетии, одном из самых проблемных регионов России. Архиерейский собор в Москве обсуждает главные проблемы Русской Православной Церкви. Новости Московского международного кинофестиваля, новые фильмы, конкурсные программы, репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, последние события на чемпионате Европы по футболу. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Независимая неправительственная организация Human Rights Watch сегодня в Москве представляет доклад под названием «Они как будто упали с неба. Контртерроризм, нарушение прав человека и безнаказанность в Ингушетии». Как пишут авторы доклада, на фоне активизации вооруженного подполья в республике растет и число нарушений прав человека сотрудниками силовых структур. Десятки жителей Ингушетии стали жертвами похищений, внесудебных казней и пыток. На презентации доклада сейчас находится наш корреспондент Олег Кусов. Олег, добрый день. Итак, о чем говорят авторы доклада, кто его представляет и удалось ли вам полистать сам документ?
Добрый день, Михаил. Неуклюже как минимум действия российских сил в Чечне последние 8 лет привели к тому, что нестабильность распространяется по всему Северному Кавказу. И первой на этом пути стала Ингушетия. Об этом очень часто говорили представители российских и международных правозащитных организаций. Доклад правозащитной организации Human Rights Watch в целом не только не противоречит данному утверждению, но и дополняет его многочисленными фактами и выводами. Как заявила представитель организации Human Rights Watch госпожа Рэйчел Денберг, последние несколько лет в Ингушетии растет активность боевиков, нацеленная на дестабилизацию ситуации и в долгосрочной перспективе свержения власти и изгнания из региона федеральных силовых структур. С лета 2007 года, подчеркнула она, число нападений боевиков на государственных служащих, сотрудников силовых структур и мирных жителей значительно выросло. Human Rights Watch осуждает насильственные действия боевиков и признает за российскими властями право и обязанность предупреждать их, преследовать виновных и привлекать последних к ответственности. Нападения на мирных жителей, государственных служащих и сотрудников силовых структур – это тяжкие преступления. Российское правительство, как и любое другое, имеет законное право осуществлять расследование и уголовное преследование по таким преступлениям. Но при этом оно обязано, как подчеркнул представитель правозащитной организации, действовать в соответствии с национальными и международными нормами о правах человека. И в данном случае приходится с сожалением констатировать, что эти нормы российскими властями не соблюдаются. Силовыми структурами, участвующими в операциях против боевиков, совершены десятки внесудебных казней, внепроцессуальных и произвольных задержаний, а также актов пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения. Human Rights Watch выработала рекомендации для правительства Российской Федерации, Совета Европы и международных партнеров России. И вот первое и, на мой взгляд, ключевое предложение содержится в том, что правительству Российской Федерации необходимо немедленно прекратить практику внесудебных казней, насильственных исчезновений, похищений и других нарушений со стороны силовых структур. Михаил.
Спасибо, Олег. В программе «Свобода в полдень» было прямое включение корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова. Независимая неправительственная организация Human Rights Watch сегодня в Москве представляет доклад о ситуации в Ингушетии. Во вторник в Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви. Его участники обсуждают главные на сегодня проблемы РПЦ. Здесь также будет рассмотрено дело чукотского епископа Диомида, год назад публично обвинившего московский патриархат в экуменизме, пособничестве власти и глобализации. Удастся ли православным иерархам избежать конфликтов и прийти к согласию по основным спорным вопросам? Мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с экспертом, главным редактором интернет-издания credo.ru Александром Солдатовым.
Мы знаем достаточно фрагментарно о планах, списке вопросов, которые будут рассматриваться на этом соборе. Он проходит в обстановке известной секретности, что связано с довольно сложной ситуацией внутри Русской Православной Церкви, с остротой украинского вопроса и с появлением такого феномена, как движение сторонников епископа Диомида Чукотского. Я думаю, что вот эти два вопроса и станут так или иначе главными на соборе. Что касается украинского вопроса, то руководство структуры Московского Патриархата в Украине уже много лет ставит вопрос о расширении автономии этой церкви. Это необходимо для выстраивания более конструктивных, гармоничных отношений с украинской властью, для того, чтобы церковь Московского Патриархата в Украине не превращалась в иностранную конфессию и могла, так сказать, полноправно претендовать в том числе на возвращение имущества церковного, на какие-то другие преференции со стороны государства. А в декабре прошлого года Собор епископов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата расширил автономию своей церкви. Это решение должен утвердить нынешний архиерейский собор в Москве. А второй вопрос епископа Анадырского и Чукотского Диомида связан с его открытыми письмами, в которых он критикует патриарха, священный синод, официальное руководство Московского Патриархата и особенно митрополита Кирилла Гундяева, председателя отдела внешних церковных связей, за такое брутальное нарушение церковных канонов. Епископ Диомид видит это нарушение в активном участии Московского Патриархата в экуменическом движении, в совместных молитвах и богослужениях с католиками, протестантами, что запрещено церковными канонами. Но также он выступает с некоторыми политическими претензиями. В частности, он считает, что церковь не должна благословлять нынешнюю российскую власть, что вообще демократия плохо согласуется с церковными канонами, а та демократия, которая существует в России, в особенности. Ну, ряд его высказываний направлены также против глобализации, ИНН, новых паспортов. Все это находит среди таких вот простых масс верующих, консервативно настроенных, большую поддержку.
Это был главный редактор независимого информационно-аналитического сетевого издания «Портал Кредо.ру» Александр Солдатов. А накануне сторонники чукотского епископа Диомида провели пикет у храма Христа Спасителя. Их встретили представители молодежного движения «Наши» с плакатами в поддержку патриарха Алексия II. Между пикетчиками завязалась драка, но милиции удалось оттеснить участников потасовки от храма Христа Спасителя и погасить конфликт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбурге с острой кишечной инфекцией госпитализированы 63 человека, половина из которых подростки. В Архангельске из-за аварии трубопровода без воды остались около 10 тысяч человек. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел палестинских боевиков. На юге Афганистана погиб британский солдат, сообщает Министерство обороны Великобритании. Все больше мировых лидеров выступают за перенос намеченного на 27 июня второго тура президентских выборов в Зимбабве. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода», повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Расскажем о летних музыкальных фестивалях в Москве и Париже, байках лондонского гида, письмах Корнея Чуковского и о новых записях композитора и саксофониста Алексея Круглова. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день.
Говорить мы будем о едином государственном экзамене, теме гремящей сейчас и неоднократно появлявшейся, и еще будет эта тема появляться на страницах газет. Сегодня в одном из изданий появилось интервью главы Рособорнадзора Любови Глебовой, которая говорит, что если ей сегодня предложат сдать единый госэкзамен по русскому языку, она даже пытаться не будет. Почему?
А потому, Михаил, что этот экзамен не надо путать с практическими навыками. Вот тут такая тонкость. Но я немножечко подведу как бы вот к этому вопросу. Задан он был вот в связи с чем. Провальным назвали единый госэкзамен в этом году, потому что на двойку знает литературу и математику каждый четвертый выпускник, а русский каждый десятый. Вот такие вот замечательные результаты. Ну и вот 11-классник из Амурской области не в бровь, а в глаз спрашивает. На некоторые вопросы ЕГЭ порой не могут ответить даже педагоги и академики. Это говорит о слишком высоком уровне тестов или о слишком невысоком качестве обучения в школе. Вот Любовь Глебова и ответила, что сама она, будучи учителем русского языка и литературы, не станет пытаться сдавать единый госэкзамен, потому что задание экзамена разработано для выпускника, у которого свежие знания. А для человека уже зрелого, у которого вот знания не то чтобы стали не свежие, но перешли в практические навыки...
Для учителя,
вот,
получается.
Да. Ну, естественно. Ну, вот человек пишет грамотно, вот у него практические навыки. А вот эти свежие-то знания, в общем-то, они уже ни к чему. Так что и единый госэкзамен совершенно не тот инструмент, который следует применять для оценки знаний взрослых людей, окончивших школу много лет назад.
Думаю, более того, Любовь Глебова говорит, что вот эти вот кошмарные результаты, огромное количество двоек по единому госэкзамену и по математике, и по русскому языку, и по литературе, это все-таки вина школьников, а не составителей тестов.
Ну да, безусловно, это об этом она говорит, и при этом еще она отмечает какой момент, что единый госэкзамен не должен являться единственным способом оценки индивидуальных достижений школьника и качества образования в целом. Вот единый он именно потому, что он совмещает функции итогового теста и вступительного теста. И вот как раз в связи с вот этим вот моментом о вступлении были заданы вопросы такие. Имеет ли право выпускник настаивать, чтобы результаты ЕГЭ были зачтены при поступлении в первую очередь? Но тут дело-то в чем? Дело в том, что, например, это касался вопрос Института международных отношений Московского. Там есть еще, допустим, экзамен по географии, помимо русского и математики, которые идут по ЕГЭ в этом году. В этом году русский и математику сдают в Москве по ЕГЭ, а в Иркутской области, к примеру, и география сдается по ЕГЭ. Значит, соответственно, получается, что московские абитуриенты тут как бы в проигрыше, потому что им придется сдавать географию. А вот из Иркутска можно приехать, и просто вот прямо ЕГЭ тебе зачтут по географии. Но тут возникает вопрос, а иностранный язык? Ну, а тут уже Любовь Глебова сказала, что не хочет становиться в позицию человека, который одновременно работает ректором всех высших учебных заведений страны. УМГИМО языковая специфика, поэтому вот там и надо сдавать язык. Так что нет ответа на вопрос с иностранным языком в МГИМО.
Ну, исходя из результатов, которые мы сейчас назвали, лучше, наверное, все экзамены при поступлении в ВУЗ пересдать.
И многие так и собираются делать. Тут история какая, об этом пишет сегодня газета «Известия» подробнейшим образом. Наполеоновские планы у российских выпускников в этом году. У 70% старшеклассников намерение сдавать экзамены в несколько институтов. То бишь, люди будут сдавать как минимум 10 экзаменов. Это итоговые и это вступительные. Ну, возможность сдать в несколько институтов имеется, потому что разнесены сроки сдачи экзаменов. Если, тем более, учитывается экзамен по ЕГЭ, то тут еще шире возможности. Имея определенный балл по математике, можно не пройти в один вуз, но пройти в другой вуз, либо пройти на другое отделение, либо немножечко доплатить и поступить на платное отделение. Ну и, в принципе, еще сейчас демографическая ситуация такова, что конкурс падает в связи со снижением рождаемости в 90-х годах. Правда, это не касается города Москва. Это касается все же, ну и, возможно, Петербурга. Ну, значит, экзамены надо сдавать, и тут вот возникают всякие разные возможности дополнительные. Есть сейчас новый вид услуг, это сдача экзаменов за абитуриентов. абитуриенты. Существует.
То есть приходит кто-то другой вместо поступающего и сдает экзамены.
Совершенно верно. Там история такая: надо просто прислать свою фотографию. Причем вся связь идет по электронной почте. Подбирается человек примерно похожий, потому что милиционер, который пускает людей на экзамены, конечно, не имеет возможности доподлинно и тщательно все сверить и сличить. Ну, и вот этот вот человек сдает за тебя экзамен, а ты поступаешь. Цена вопроса от 5 до 40 тысяч долларов. Называют таких...
5 тысяч долларов за двойника.
Да. Совершенно верно. Ну, до 40. Это, наверное, зависит от вуза. Ну, и вот вузы...
Или от внешности.
Да-да-да. Или от внешности. От ее распространенности или, соответственно, нет. Десятки умников приемные комиссии задерживают. Но, в общем, это единичные проколы. И бизнес на экзаменах вот такой вот все равно процветает. Ну, технические новинки. Вот в прошлым летом был это плеер нового поколения iPod, который легко умещается на ладони, но в себя вмещает целый учебник в электронном виде.
Потому что фактически шпаргалка такая.
Шпаргалка, да, электронная шпаргалка, потому что вот мобильные телефоны уже теперь нельзя приносить на экзамены, их приходится выключать, глушилки ставятся в аудиториях, но вот в iPod закачать целый учебник никакая не проблема. Даже карманные компьютеры с выходом в интернет проходят, проносят абитуриенты. Ну, а классические традиционные шпаргалки, которые и мы еще, вероятно, помним, они все равно остаются в части, но они немножечко видоизменяются. Сейчас их уже делают размером с кредитную карточку, ламинируют, чтобы она не шуршала, и подшивают куда-то в подкладку пиджака, юбки и так далее. Ну, еще можно ее вкладывать в паспорт и класть перед собой на столе элементарно, потому что у абитуриента всегда паспорт на столе лежит. Ну, вот, вот такие вот новости технического свойства. Ну, а, конечно, поход в туалет, об этом отдельная история, рассказывают, как выводят абитуриентов в туалет и как долго они там умнеют.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет. С ним вас познакомила Валерия Шабаева. В России появился новый план по борьбе с коррупцией. Его разработали представители малого и среднего бизнеса. Их главные требования, адресованные властям, не только налоговые льготы, но и более вдумчивое применение уголовных статей за административные правонарушения, рассказывает Любовь Чижова.
Инициатором создания организации «Бизнес-солидарность» и плана по борьбе с коррупцией стала одна из фигуранток нашумевшего дела химиков, руководитель компании «Софекс» Яна Яковлева. Ее компания занималась торговлей химическими веществами, в том числе этиловым спиртом. Госнаркоконтроль возбудил против Яковлевой и ее коллеги Александра Процкого уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Пока адвокаты доказывали, что этиловый спирт – это не наркотик, Процкий и Яковлева находились в СИЗО. После 7-месячного заключения Яна Яковлева вышла на свободу. Как она говорит, во многом благодаря поддержке ее коллег-бизнесменов из химической отрасли. Ситуацию, в которую попала Яна Яковлева, бизнесмены называют самой банальной. Обычно за то, чтобы не возбуждать уголовные дела, сотрудники правоохранительных органов требуют заплатить взятку. Поэтому Яна Яковлева призывает российских бизнесменов бороться за свои права по закону и взяток не давать. И надеется, что ее история, а ее все же оправдали и отпустили на свободу, послужит хорошим примером. Вот суть ее конкретных предложений по борьбе с коррупцией.
План по борьбе с коррупцией, он короткий, он составлен на основе мнения предпринимателей. Это меры, прежде всего, самые важные, немедленного действия. Меры, которые могли бы немедленно оздоровить деловой климат России. Очень важно мораторий на проверки, хотя бы годовой, на проверки предприятий малого и среднего бизнеса контролирующими органами. То есть это то, что душит бизнес сразу же. Реализация решений Конституционного суда о непереводе административных дел в уголовные. То есть это та схема, которая сейчас часто применяется и используется бизнесом. То, что бизнес боится достаточно сильно. И безналоговый период для старта бизнеса. То есть нулевой налог, как угодно, для того, чтобы дать предприятию развиться. Есть долгосрочные меры. Среди них хотелось бы отметить, что ревизия законодательства – это основное то, что сейчас необходимо. И ревизия новых законопроектов без участия бизнеса составлять законы, ну, просто невозможно. То есть то, с чем приходится бизнесу сейчас работать – это набор каких-то мутных, не связанных между собой слов. необходимо общественное слушание бизнеса перед, скажем, регистрацией законопроектов в Минюсте, например. То есть закон должен быть одобрен бизнесом. Сокращение лицензирования тоже необходимый фактор, потому что лицензирование – это еще одна поляна. И основное еще, что хочется пометить, все контролирующие силовые правоохранительные ведомства должны публично отчитываться перед обществом и бизнесом. И тогда и общество, и бизнес сможет прокомментировать их успехи и достижения.
Говорила руководитель компании SOFEX, инициатор создания организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Возможно ли победить коррупцию в России? Над этим вопросом размышляют лучшие российские эксперты, экономисты, политологи, социологи. Большинство россиян в это не верят, потому что обычные люди решают свои большие и маленькие проблемы при помощи конвертов с деньгами, коньяка, шоколада и так далее. Так и в бизнесе. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин рассказывает, что в личных беседах его студенты, бизнесмены, повышающие квалификацию, часто признаются, им легче дать взятку чиновнику, чем разбираться со своей проблемой по закону. Вот когда люди пойдут более сложным путем, считает экономист, тогда, возможно, уровень коррупции снизится.
Общество само должно воспринимать коррупцию как неприемлемое явление. Ну вот с моей точки зрения, в общем, это основное условие, потому что вы можете изменить какие-то институты. Уж, слава богу, там законы у нас меняются, то в одну сторону, то в другую сторону. На общественную жизнь это особо никак не влияет. Но если общество начинает думать иначе, то тогда ситуация начинает меняться. Во всяком случае, я сошлюсь на исследование, которое в свое время делал Сатаров Георгий Александрович. Он обратил внимание на то, что восприятие коррупции стало гораздо менее терпимым внизу. Но масштаб коррупции не уменьшился, он ушел наверх, там наоборот он во много раз возрос. Сам по себе процесс. Нетерпимость коррупции – это есть основа основ. Есть замечательные теоретические исследования, в том числе очень известного американского ученого Мансура Олсона, который показывает, что в конце концов низкий уровень коррупции в демократических странах обусловлен тем, что общество поддерживает государство. Государство служит обществу. И поэтому, скажем, мы все возмущаемся, как это там люди стукачеством занимаются и так далее, но это их способ участия в поддержании общественного порядка, в том, чтобы правоохранительные органы, как у нас говорят, не стали правоохранительными. Вот это, мне кажется, очень важно. Самое главное.
А еще Евгений Ясин признался, что 80% выпускников Высшей школы экономики мечтают стать чиновниками, тогда как американские студенты экономических вузов хотят создавать свой бизнес. И это тоже показатель того, насколько некомфортно в России предпринимателям. Организация «Бизнес-солидарность» отправляет свой план по борьбе с коррупцией президенту Дмитрию Медведеву в ответ на его выступление по этой теме. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
19:00 в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Время гостей». Осужденному экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому исполняется 45 лет. О его деле и о многом другом беседуем с его адвокатом, председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости мегаполисов, городская тема о том, как в столице учат беречь места отдыха, парки и пляжи столицы, новые фильмы Московского международного кинофестиваля 2008, новости экономики. И в завершение часа поговорим о новостях чемпионата Европы по футболу. Сегодня первый полуфинал. В Москве сейчас 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбурге с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 63 человека, половина из которых подростки. До этого в Красноярском крае с отравлением в больницу попали еще 4 ребенка. Всего в городе Бородино госпитализированы 20 детей. В Архангельске из-за повреждения водопровода без воды остались 3 района города, где проживают около 10 тысяч человек. Как сообщили в региональном центре МЧС, в ходе дорожно-строительных работ была задета труба. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении почти в 2 раза минимального размера оплаты труда. С 1 января 2009 года этот показатель составит 4330 рублей. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала лидеров стран Евросоюза настаивать на продолжении демократических реформ в России. В заявлении правозащитников говорится, что лидерам ЕС не стоит упускать возможность обсудить с Медведевым эту тему на предстоящем саммите ЕС-Россия в Ханты-Мансийске. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Действует только один КПП для пешеходов. Три других, через которые в сектор ввозились товары, закрыты. На северо-западе Пакистана в окрестностях Джандола найдены тела 22 человек, похищенных экстремистами. Об этом сообщили жители города, который был захвачен на этой неделе боевиками движения «Талибан». Британский солдат погиб на юге Афганистана. В Ираке погибли три американских солдата. По сообщению командования, солдаты и их переводчик были убиты взрывом, заложенной у дороги мины в провинции Найнава на севере страны. Все больше мировых лидеров выступают за перенос намеченного на 27 июня второго тура президентских выборов в Зимбабве. Президент США Джордж Буш проведет сегодня в Вашингтоне переговоры с президентом Ирака Джалилем Талабани.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Петербурга. Ее подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Арендный фонд нежилых помещений столицы превышает 6 миллионов квадратных метров. По стоимости аренды Москва занимает второе место в мире после Лондона. Столичные власти намерены ввести льготы для начинающих предпринимателей и для тех, кто работает в сфере социальной помощи, культуры, науки и образования. Руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков сообщил о специальных конкурсах по сдаче в аренду и о снижении ставок на время ремонта помещений.
Предприниматель вкладывает значительные средства в обустройство городского помещения, а город при этом взимает еще с неработающего предприятия арендную плату в полном объеме. Ну, наверное, это ненормальное, так сказать, явление. Надо запустить предприятие, потом взимать полную арендную плату.
Петербург. Докеры второй стивидорной компании официально предложили Комитету солидарных действий и профсоюзу завода «Форд» возобновить переговоры по созданию межсоюзного объединения действующих независимых профсоюзов Петербурга и области. Пока они никак не объединены. В то же время в регионе открывают свои представительства Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг. В него войдут независимый профсоюз Петербургской почты, профсоюз университета МВД и профсоюз работников фордовских столовых. Москва. Серебряный призер Афинской олимпиады по художественной гимнастике Ирина Чащина назначена заместителем префекта Северного административного округа. 26-летняя спортсменка будет заниматься городскими программами развития и популяризации спорта. Петербург. Во время ремонта в городском суде в доме 16 по Фонтанке гастарбайтеры из Таджикистана обнаружили церковную фреску. Историки говорят про домовый храм середины позапрошлого века, периода, когда в этом доме жил шеф жандармерии. Внутренняя церковь была закрыта в 1918 году, когда здание перешло ЧК. Руководство суда решило восстановить церковь, она станет первой судейской церковью в России. Москва. 90 случаев заболеваний животных бешенством зарегистрировано в этом году в Московской области. Санитарные службы говорят о существенном росте. За весь прошлый год было 92 случая. Петербург. Около 20 военных пенсионеров провели несанкционированный пикет у «Медного всадника» напротив здания Конституционного суда. Они требовали выплаты надбавок окладов по воинскому званию и по должности, а также выплат на санаторно-курортное лечение. Москва. Завтра, в день полуфинала чемпионата Европы по футболу, в центре столицы будет ограничена продажа алкоголя. Новости Москвы и Петербурга. 25 июня. Вера Володина.
С наступлением лета на московские парки увеличивается так называемая антропогенная нагрузка. Запреты, которые установлены экологами, постоянно нарушаются посетителями природных территорий, а руководители парков возлагают большие надежды на просвещение и воспитание населения. И, как ни удивительно, такая тактика приносит результаты, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В черте Москвы насчитывается 113 наиболее ценных объектов природы – один национальный парк «Лосиный остров», а также заповедники, заказники и памятники природы. Евгений Кузьмичев, руководитель городского управления особо охраняемыми природными территориями, перечисляет напасти.
Представление горожан об отдыхе на природе весьма различно. Кто-то считает для себя возможным с благоговением войти в лес, подойти к роднику или водоему и наблюдать за жизнью дикой природы в тишине. А другая часть населения считает, что на природе надо устраивать велостадионы, разводить костры, вылавливать рыбу, тут же ее готовить, с песнями бросаться в водоемы, заезжать в них на джипах. Но на этих территориях сегодня запрещены многие виды деятельности, которые, к сожалению, мы еще обнаруживаем. Нельзя разводить костров, нельзя повреждать напочвенный покров, поджигать сухую траву и листья, нельзя ловить никаких животных, выгуливать собак без поводков. Но я уже не говорю о запрете на хозяйственную деятельность, такую как применение антигололедных смесей, капитальное строительство. Даже мы не имеем права вырубать сухие деревья летом, потому что мы не нарушаем гнездовой период птиц. Одна из основных задач наших особо охраняемых территорий – это проблема их замусоривания. Чтобы убирать этот мусор, мы тратим огромные средства. Во-первых, не надо заходить в лес целью обязательно туда что-нибудь принести, но если ты уж принес что-то на пикник, то будь добр, унеси это с собой.
К каждой собаке без поводка милиционера не приставишь. Но вот почему, к примеру, в Серебряном Бору каждую весну на древнем камышовом болоте безнаказанно пускают палы, в результате чего выгорают большие площади? Отчего каждый выходной на хвое дымятся мангалы, а то и костры, и никто таким нарушениям не препятствует? Вот как отвечает на эти вопросы директор памятника природы Серебряный Бор Игорь Сарафанов.
Достаточно просто разжечь тростниковое болото путем поджигания одной газеты. И мои сотрудники, инспектора, в прошлом году замечали человека, который действительно бегал, из какой-то бутылочки поливал и поджигал. Догнать его, к сожалению, не удалось. Костры пресекаются, костров стало гораздо меньше. Мангалы – да, но наказать человека за то, что он в мангале разводит костер – пока не удается, потому что есть какие-то правовые казусы, что считается костром. Не хотелось бы оправдываться. Да, это есть. Но в то же время хочется отметить, что инспекторов заступает на смену трое. Одни патрулируют природные территории, которые составляют 170 гектар. У них парный патруль. И один патрулирует зону жилой застройки в Серебряном Бору. У них маршрут протяженностью получается порядка 25-30 километров. И поэтому не всегда удается в каждом месте где-то кого-то приводить в чувство и наводить порядок.
Вот и Евгений Кузьмичев считает, что приводить в чувство не лучший способ.
Надо поймать, покарать, наказать. Вот всех не накажешь. Людей надо воспитывать постепенно. Вот я вообще противник культа шашлыков на природе. Но так как мы не можем сегодня всем надавать по рукам, вот мангал, он уже не костер. И административно, с правовой точки зрения, предъявить претензии человеку очень трудно. Он скажет, я не развожу костров, я принес, я, может, это и уголь с собой унесу. Хотя, конечно, никто этого не делает. Поэтому постепенно нам надо изменять сознание москвичей.
Справедливости ради отметим, в этом году в Серебряном Бору впервые не горела сухая трава. Огромные территории, десятилетиями захламленные строительным мусором, тщательно очистили и облагородили. Возникла так называемая экологическая тропа, по краям которой расположились щиты с подробнейшей справочной информацией о флоре и фауне этого места. Кто бы мог подумать, но наглядная агитация и, главное, безупречная ухоженность территории оказали на людей заметное влияние. В этой части Серебряного Бора все ведут себя вполне цивилизованно. Экологическому просвещению уделяют особое внимание и в природном парке под названием «Долина реки Сходни и Куркина», говорит его директор Татьяна Гусева.
Мы начинаем работать с воспитанниками детских садов. В 6 детских садах Куркина разработаны сотрудниками дирекции экологические тропинки. И занятия на них могут проводить как сотрудники дирекции, так и воспитатели детских садов. Дети на этих тропинках получают первые навыки общения с природой. Они распознают голоса птиц, узнают о растениях. Это те дети, из которых потом вырастают наши взрослые, отдыхающие на территории.
И все же больше надежд на погоду. Нынешнее лето пока не слишком жаркое. Это значит, что нагрузка на лесопарковые зоны не так велика, как в знойные дни. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». На Московском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы экспериментального кино «Перспективы» показан документальный фильм «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона сталкера». Этот фильм – одно из главных событий российской программы фестиваля, рассказывает Елена Фанайлова.
Георгий Рерберг, оператор «Зеркала» и «История Аси Клячиной», народный артист России, выходец из знаменитой династии художников, актеров и музыкантов, сын известного книжного графика, рафинированный эстет, оптическая система которого через фильмы Тарковского и Андрона Кончаловского сформировала взгляд нескольких поколений русских кинематографистов и художников. «Я его боялся», признается в начале фильма Никита Михалков. После «Зеркала» Тарковский и Рерберг сняли первую версию «Сталкера», после чего Рерберга обвинили в техническом браке, и Тарковский уволил его с картины. Рерберг, чья репутация сильно пострадала, никогда не комментировал эту историю, однако в 1999 году, незадолго до своей смерти, дал интервью на камеру режиссеру Евгению Цимбалу. Он был ассистентом по реквизиту во время съемок «Сталкера». Этот материал и парижский архив разговора семьи Тарковских с Глебом Памфиловым – два главных документальных свидетельства, говорит автор картины Игорь Майборода.
Фильм было снимать и делать и легко, и тяжело. Легко, потому что, когда говорил большинству людей о том, что делается фильм Георгия Ивановича, у всех сразу изменялось лицо. Лицо становилось теплым. В наше время, когда у каждого свой маленький кусочек, вот этими кусочками люди совершенно безвозмездно поделились. Мне бы смерти не хватило на то, чтобы у каждого из них выкупать права на то, чтобы показывать в этом фильме.
Одна из причин разрыва Тарковского с Рербергом, как следует из архивов, оператор сказал, что главную женскую роль должна играть Алиса Фрейндлих, а не жена режиссера Лариса Тарковская. И этот момент вызывает самые большие споры тех, кто лично знал Рерберга. Главный редактор газеты «Коммерсант» Андрей Васильев и режиссер Евгений Цимбал.
То, что он очень не хотел Ларису, я от него слышал просто. И зная его, опять же, он мог это говорить Андрею. Он мог ему со всеми матюками сказать то, что он думает, он был такой человек.
Да, мог сказать.
Ему было пофигу вообще.
Но вот он не говорил. Вот в этот момент у них были прекрасные отношения, деликатные. Конечно, мы все были убеждены, абсолютно были убеждены, что Лариса не годится. Я считаю, что Тарковский это кино снимал вообще вынужденно, потому что он нацеливался на Достоевского, на «Идиота» или на фильм о самом Достоевском, или на худой конец фильм об уходе Толстого.
Это мнение режиссера Евгения Цимбала. Однако «Сталкер» стал настоящим шедевром, говорит Андрей Васильев.
Мое мнение. «Сталкер» так хорошо получился, потому что было очень вложено рерберговского видения туда. Вплоть до каких-то картинок, которые мы видим там в пробах и так далее, и на эскизах. Но я думаю, что после такого слияния двух мужчин, который был на «Зеркале», повторить это было невозможно. Наверное, это было дикое счастье. Когда они снимали тоже без сценария, без всего изобретали на ходу, когда было «Зеркало». В результате получилось так классно, но тиражировать такой человеческий опыт, по-моему, это нереально. Какая-то логика, может быть, выше с точки зрения там, кино состоялась, но логики человеческой тут, конечно, нет.
Андрей Васильев. В фильме «Рерберг и Тарковский» многочисленные интервью людей, знавших Рерберга и Тарковского, очевидцев того времени. Достоинство фильма в том, что он показывает тип художественного сознания советского творца, в котором представления о собственной гениальности смешаны с безбожием, предрассудками и вседозволенностью. Горько, но правдиво говорит о цене, которую художник платит за творчество. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбурге с острокишечной инфекцией госпитализированы 63 человека, половина из которых подростки. В Архангельске из-за аварии трубопровода без воды остались около 10 тысяч человек. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел палестинских боевиков. На юге Афганистана погиб британский солдат, сообщило Министерство обороны Великобритании. Бывший президент США Билл Клинтон намерен поддержать сенатора Барака Обаму в его борьбе за пост главы государства. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики» и «Курсы валют». Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня и составит не менее 490 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет 398 долларов 10 центов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юрал» с мая и июня, за исключением его последней недели, по данным Министерства финансов, составила более 122 долларов за баррель или 890 долларов за тонну. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 19 января 2009 года откроет в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault в год. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей ежегодно. В создании совместного предприятия с итальянской компанией Pirelli, одним из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, будут участвовать российские компании «АвтоВАЗ» и «КамАЗ», сообщил генеральный директор государственной компании «Ростехнологии» Сергей Чемезов. В начале июня Pirelli и «Ростехнологии» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Как ожидается, основной договор будет подготовлен к 30 сентября 2008 года. Немецкий электротехнический концерн «Сименс» в начале декабря 2008 года поставит государственной компании «Российские железные дороги» первый скоростной поезд, который будет использоваться на маршруте Москва-Санкт-Петербург, сообщил представитель концерна. Всего Россия планирует закупить 8 таких поездов, 4 из которых будет использоваться для организации движения между Москвой и Санкт-Петербургом, а еще 4 – между Москвой и Нижним Новгородом. Курс доллара на сегодня – 23 рубля 62 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 71 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. В студии Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан. Добрый день, коллеги.
Добрый день. И наш сегодняшний выпуск будет своего рода продолжением от экономической панорамы Ивана Трефилова, поскольку мы подведем сегодня промежуточные итоги чемпионата Европы по футболу. Спортивные, конечно же, еще рано подводить. Впереди три решающих матча. А вот экономические уже во многом уже можно, поскольку утверждение о том, что бизнес-проект под названием «Евро-2008» состоялся, и причем не просто состоялся, а состоялся с большой помпой. Не так ли, Роберт?
Да, очень успешный проект. Мы как-то отмечали, что ровно в два раза больше денег заработала УЕФА, примерно 1,3 миллиарда евро. И самое главное, что распределение этих средств весьма справедливое. Ну, во-первых, 600 миллионов из этих – это то, что ушло на подготовку, а вот чистая прибыль составила, значит, 700 миллионов евро, из которых 450 уйдет всем федерациям, а их всего 53, на так называемые нужды развития футбола в этих странах, где эти федерации работают. Вот. Ну и 250 миллионов евро, что совсем немало, остается на развитие самой УЕФА. Что касается известной поговорки, такой житейской народной мудрости: готовь сани летом.
Мишель Платини и УЕФА озабочен во многом уже не только итогами, сколько итогами Евро 2008, а на следующем чемпионате.
Да, что очевидно совершенно, что Евро 2008, Кубок Европы состоялся, чемпионат Европы состоялся с точки зрения организации, прежде всего, с точки зрения и в том числе проблемы безопасности, что немаловажно, но и денег. То есть все сошлось, но теперь это совершенно справедливо. Мишель Платини озаботился проблемами Евро 2012. И причем не просто озаботился как президент УЕФА, которому необходимо по должности думать о том, что будет через 4-летний цикл, там, 8-летний цикл и так далее. А все те проблемы, о которых мы время от времени с вами, в частности, Дмитрий, говорили о том, что есть определенные проблемы, связанные с организацией и проведением будущего Евро 2012, причем не только на Украине, но и в Польше, хотя польские проблемы менее явные, потому что, по крайней мере, нет проблем со стабильностью политической, там правительство вполне стабильное, и в этом смысле никаких вопросов нет. А что касается вот украинской части Евро 2012, то проблемы были очень серьезные. Ну, вот это вот набившая уже оскомину, мы не будем на ней останавливаться, проблема сноса торгового центра прямо напротив Олимпийского стадиона. Вроде как нашли какое-то решение, даже какие-то деньги нашли компенсационные. Вроде бы как Киев все-таки будет.
Есть предложение в крайнем случае киевские матчи перенести в Донецк.
Ну да, я говорю, но все равно Киев, скорее всего, если вообще Украине оставят Евро, то Киев, конечно же, будет столицей финала. Хотя, как запасной вариант, в Донецке уже заканчивается практически строительство прекрасного 50-тысячника и так далее. Вторая проблема, которая муссировалась в течение последних вот почти года. То есть сначала была эйфория, примерно в апреле 2007 года, когда было принято это решение. Была эйфория, что все, быстро сделаем. Потом начались, так сказать, не проблемы, а начались разговоры о проблемах. Значит, одна проблема была дороги, там около 5 миллиардов долларов даже кое-кто озвучивал из депутатов Верховной Рады. Необходимо около 5 миллиардов долларов на реконструкцию дороги, которая пересекает всю Украину с запада на восток, от Львова идет в Донецк, там, минуя Киев, естественно, проходя через Киев и так далее. Но это еще не все, значит, выяснилось, что и стадионы не подготовлены. Причем неважно, речь не идет о торговом центре, а о сами стадионы. Допустим, Львовский стадион пытались уже начать строительство, тут выяснилось, что какая-то часть земли принадлежит как муниципальному предприятию «Зеленхоз», ну, структура, которая занимается озеленением города. Естественно, ну тут, как говорится, такие возможности появляются раз в 100 лет заработать. Естественно, они выставили свои условия, что, в общем-то, разумно с точки зрения нормальной логики людей, которые имеют определенные активы, не хотят с ним просто так расставаться. Но тогда стоимость строительства стадиона во Львове возрастала многократно.
А удается Украине привлечь инвесторов? Ведь средств собственного бюджета явно не хватит на инфраструктуру, на все.
Ну, на инфраструктуру у них вообще практически сейчас в бюджете нет средств. Связанных, я имею в виду, именно с Евро-2012. Конечно, есть средства, которые целенаправленно выделяются и тратятся ежегодно на поддержание дорог, мостов, аэропортов и так далее. А вот специальной программы нет. Вы, кстати говоря, так сказать, подвели нашу беседу к тому, что происходило буквально день-два назад. То есть позавчера, вчера, так сказать, в начале текущей недели. А произошло вот что. Во-первых, в Верховной Раде обсуждался вопрос о том, что примерно 10 миллиардов гривен, необходимо на реконструкцию аэропортов. То есть все аэропорты, которые будут задействованы, Киевский, Львовский, Донецкий и так далее, все не соответствуют критериям евро. То есть евро как турнира и европейских, так сказать, стандартам, которые предъявляются к аэропорту. Вот. Если прибавить еще 5 миллиардов, о которых мы говорили по поводу дорог, и еще нехватка гостиниц определенного класса, хотя, причем, что парадоксально, гостиниц высшего класса хватает как раз в Киеве, да? А вот таких массовых не хватает, это общая болезнь. А 10 миллиардов гривен, это, ну, примерно там чуть более 2 миллиардов долларов, что, в общем-то, этих денег нет в казне. А как они появятся, непонятно. И буквально вот во вторник, вчера, Юлия Тимошенко внесла, правительство за подписью премьера Юлии Тимошенко внесло, так сказать, в Верховную Раду программу подготовки Украины, вот украинской части, к Евро-2012. То есть то, за что критиковал и президент страны, и за что критиковал украинские, ну, не власти, а украинские футбольные власти, потому что Платини не может критиковать президента или премьер-министра Украины, но своего коллегу Суркиса он критиковал за недостаточное внимание к проблемам и так далее. Тогда. Хотя в чем вина Суркиса, я не понимаю, потому что он мог сделать даже сверх того, десятикратно он сделал все это дело. Вот. Но самое пикантное подробное, что сама работа Верховной Рады блокируется блоком вот, премьер-министра, так сказать. Они вносят эту программу, а Рада не бездействует, потому что трибуна блокирует. В общем, к чему я все это говорю? К тому, что, несмотря на блестящие, так сказать, игры, потрясающую атмосферу в Австрии и Швейцарии, близящиеся полуфиналы и финал, так сказать, принцип «готовь сани летом, а телегу зимой» никто не отменял, и, в общем-то, ситуация такова. И весьма политкорректный и дипломатичный Платини, который до Евро-2008, до Австрии и Швейцарии, как-то так мягко
симпатизировал,
намекал, что есть определенные нюансы неприятные, это надо все преодолеть, то уже находясь на чемпионате Европы, он сказал, что у меня вызывает, вот я цитирую практически, у меня вызывает беспокойство состояние дел в области подготовки именно Украины, не Польши, а Украины к, и возможно различные решения, сказал Платини, но пока мы все отложили до финала Евро-2008, и где-то в июле очень серьезная представительная делегация УЕФА еще раз приедет в Киев и Варшаву, и я думаю, июль будет полон новостей на эту тему.
Да, июль должен быть с точки зрения футбола жарким, конечно, для Украины и вообще для Европейского Союза в целом, безусловно, футбольного, тем более, что, судя по многочисленным сообщениям из Украины, возможен вполне возможен очередной политический кризис в этой республике и проведение Евро-2012 под действительно большущим вопросом.
Чего бы, конечно, не хотелось.
Чего бы не хотелось.
Хотя бы из практических соображений, что рядом с Киевом мы живем, 800 километров, можно поехать и посмотреть. А если в Италии перейдут, таких проблем у нас, вернее, у нас возникнут проблемы, таких возможностей не будет.
Спасибо, коллеги. Это были новости спорта. В студии были Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Почему поляки спорят о прошлом экс-президента Леха Валенсы? Ведущий программы Виталий Портников беседует с польскими журналистами Петром Погоржельским и Марцином Войцеховским. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мальчик пришел в паспортный стол, его оттуда отправили в военкомат.
Они могут кричать сколько угодно, из Вашингтона, Лондона или любого другого места.
Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью.
Небывалый ажиотаж вызвало на торгах картина Клода Моне «Пруд с лилиями».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.